заводы в белую зой. А я тихоня не вернусь, как отрадом, нарожаю кретину, не рожать солдатам. Мы не были в Европу, рейхом не Андропов. Мы не были в Европу, русаром. Она еще рано у нас буяна. Военная манная. Она еще рано у нас буяна. Военная манная.
Get the party.
нет. Восток без нас вырвут у окна, а там словесная сталь, и в ответ косте всем испуганным. Потом были буги и разбитые будни питника. И Казань обрела в тебе прилежного воспитанника. Потом серые стены вокруг и свет, и твое сердце снова в одну одежду твой. И ты снова рядом в зале, то куда тебя выплюнуло детство. Ведь ничего тебе, Дмитрий, уже не нужно теперь. Просто теперь весь нетерпеливый зверь. Можешь не верить, вести, какую хочешь верить. Ничего тебе, Дмитрий, уже не нужно теперь.
который вошел без стука чел. Вместо лица одно сплошное охочел. Черная кожа, затянутый только чел. Человек, который вошел без стука чел, тихо-тихо севший в самый темный угол чел. Антиболи, перепуганный скуки чел. Человек, который вошел без стука чел, муха же жит на духу чел. Муха чел видит, слышит, знает, кто и как оно качел. Человек, который вошел без стука чел, пикнувший затравленно глаз друг на друга чел. Всем руки за спину и по кругу чел. Человек, который вошел без стука чел.
Признаюсь честно, я всегда игнорировал этого человека. Пропускал мимо, не обращал внимания, хотя он каждый раз находился где-то рядом, как в остросюжетном фильме незаметный герой второго плана, который в финале выходит вперед и ломает игру. Сначала он помогал Виктору Цою записывать культовые альбомы. Потом он сам стал поп-звездой. Затем превратился в тайного автора популярных и миметичных песен, которые слышала вся страна. А сейчас он вообще почетный деятель андеграунда, герой подростковых рилсов, кумир продвинутых 20-летних. Его зовут Алексей Вишня, и вы по-любому слышали его песни, даже если сами об этом не знаете.
Я даю тебе адреналин, то, что ты потеряла.
Если честно, Алексей Вишня – это настолько в хорошем смысле странный персонаж, как будто он пришел к нам из мультика, как будто его выдумали или его нарисовала нейросеть. Лично у меня это вызывает дичайший интерес. Ну и самое поразительное, все, что он делал в лохматые 80-е годы, выглядит сегодня настолько актуальным, как будто это современный SoundCloud-артист перенесся в эпоху перестройки. Визуальный язык, на котором говорил Алексей Вишня, тематика его песен, местами вполне радикальных и остросюжетных, его странноватая внешность намекает на то, что он опередил свое время. А меня зовут Олег Кармунин, и это канал «Лазерный диск», где я рассказываю о нашей поп-культуре. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайк, делайте все, что положено на YouTube, потому что сейчас тяжелые времена, я выпускаю видео практически ради искусства и ничего не требую взамен, поэтому жду вашей поддержки. А еще у меня есть телеграм-канал, называется «Русский шаффл», где я каждый день пишу про русскую музыку, уже очень давно. Там есть все новости. Вот ссылка. Биографическая справка всегда скучная, поэтому скажу просто. Алексей Вишня родом из хорошей семьи. Его папа трудился в ленинградском исполкоме, а мама работала на Балтийском заводе. Для советского времени это было очень круто, поэтому наш герой с детства имел возможность слушать редкие западные пластинки Гэри Ньюмана, Talking Heads и группы Soft Cell, каждая из которых могла стоить по 30 рублей – при месячной зарплате обычного человека 100. В школе Алексей Вишня учился плохо и окончил ее со справкой. Однако были в подростковом возрасте нашего героя вещи поинтереснее. Например, ленинградский дом юного техника, где наш герой познакомился со своим настоящим учителем Андреем Тропилло. Собственно, именно Андрей Тропилло, знаменитый звукорежиссер русского рока, который в доме юного техника руководил кружком звукозаписи и познакомил Алексея Вишню со всеми основными героями русского рока. От Цоя до Майка Науменко, от Бориса Гребенщикова до Сергея Курехина. Позже Алексей Вишня и сам стал звукорежиссером, обосновав студию у себя дома в комнате. Сетап был основан на катушечном четырехдорожечном магнитофоне Elite 101. И надо сказать, что в советское время достать такой агрегат было большим событием. Поэтому каждый человек, который мог основать у себя дома студию, становился всеобщим другом. Цитата. «Я купил магнитофон, подключил к нему два микрофона, согнул торшер в три погибели, присобачил микрофон, закупил пленок. И началось». Таким образом, домашняя студия Алексея Вишни стала местом создания культовых пластинок русского рока. К примеру, группа «Кино», «46», группа «Крови» и «Это не любовь». Альбомы «Балет» и «Баланс» группы «Кофе». Альбом «Смеется он смеется последним» группы «Объект насмешек». Альбом «Мифология» группы «Мифы». И прочее, прочее, прочее.
Погромче звук не спать. сосед, и сегодня убийца понесет ответ.
Про Виктора Цоя наш герой рассказывает с уважением, я бы даже сказал, с большим пиететом. И каждый раз, когда журналисты пытаются расспросить Алексея Вишню про лидера группы «Кино», тот говорит, что с Виктором Цоем он особо не дружил, потому что он был человеком закрытым, и когда приходил на студию, то общался исключительно по рабочим моментам. Алексей Вишня говорит, что не было и речи о том, чтобы посоветовать Виктору Цою, как сделать запись или поправить звучание его музыки. Цитата. «Мы никогда не отдыхали с Виктором в привычном понимании этого слова. Мы не проводили вместе время вне его творческого процесса. Это очень важно определить, потому что многие вопросы отпадают». Или вот еще цитата. Однажды был конфликт на сведении группы «Крови», когда Цой взял мои руки и плохо вывел песню «Война». Я с ним поспорил 3 минуты, а потом мне к носу прилетел его башмак. Тут я сразу понял, что спорить не о чем. Но мы не будем посвящать много времени работе Алексея Вишня над записью чужих песен. Потому что про группу «Кино» уже сказано и написано достаточно много. Мне нечего будет добавить. Мы здесь с вами собрались для того, чтобы оценить сольное творчество нашего героя. Итак, приступим. Самое время рассказать о моем недавнем приобретении. Да, вы все правильно поняли. Вообще, я давно думал о том, что пора купить себе наручные часы. К сожалению, запрос у меня был очень необычный. Я хотел приобрести самые обыкновенные, самые базовые, самые неэкстравагантные наручные часы, чтобы там была просто часовая, минутная и секундная стрелки. И все. Чтобы было вот так, просто и идеально. Ну и чтобы они не стоили как бриллиант. Такие часы нашлись. Это белорусский бренд «Хвилина», который занимается созданием стильных лимитированных линеек наручных часов. У них несколько коллекций, и каждая из них имеет свою легенду и вдохновлена искусством или важными социальными событиями. В общем, надо сказать, что это реально выглядит стильно. На моей руке часы из коллекции 12 Minutes. Она создана в коллаборации с известным португальским геймдизайнером Луисом Антонио по мотивам игры 12 Minutes. Я в нее не играл, но мне очень нравится этот дизайн. Визитной карточкой коллекции стали возможность превращения часов из наручных в карманные, а также механизм с обратным ходом стрелок. На корпусе есть скрытые пазы с креплениями, позволяющими менять ремешок на карабин с цепочкой. Вот так. В общем, на мой взгляд, это самая базовая часовая классика, которую можно себе представить, в то же время с интересными новыми фишками. Механизм кварцевый японский, фирма Miyota, с запасом хода на одном элементе питания до 3 лет. Корпус часов из нержавеющей стали, стекло сапфировое. Кстати, в прошлом году коллекция 12 Minutes получила золото на престижном конкурсе дизайна Muse Design Awards в Америке. Ну и да, этих моделей всего 350, а на моей руке 165. Переходите по ссылке в описании и успейте заказать. А мне пришло время вернуться к рассказу про Алексея Вишню. Первый альбом Алексея Вишни постиронично называется «Последний альбом». И написан он в промежутках между работой звукорежиссером.
Такое, о чем твои молчат, и ты ему расскажи про Руденро.
Это довольно хулиганская запись, своего рода наивный панковский поп, сыгранный под гитару. Ну а тематика песен просто всеразличная пустяковая дребедень, что особенно весело. Слушая этот альбом, можно вполне решить, что он написан не в 80-е годы, а совсем недавно. Наверное, что-то такое мог бы выпустить в наше время Шарлот или какая-нибудь Алена Швец, особенно с учетом того, что голос у Алексея Вишни был чрезвычайно высоким.
Я ненавижу, доля посоль, сочиняет мне боль.
С Солидные ребята, маститые рокеры, музыканты групп «Аквариум» и «Кино», разумеется, смотрели на странные эксперименты 20-летнего Алексея Вишни сверху вниз. Типа, чудит наш парень, занимается какой-то ерундой. Я думаю, они воспринимали его песни абсолютно несерьезно. Но именно в несерьезности, по-моему, и был главный смысл этой музыки. Потому что Алексей Вишня, наплевав на все каноны и законы, привнес в окружающий его русский рок дыхание молодости. Сам он называл свои тексты песен унитазными, а пел он их нарочито высоким голосом, практически контртенором. Это тоже добавляло музыке веселого безумия. Сам он позже признавался, что у него были гормональные трудности из-за обилия эстрогена в организме. Цитирую Алексея Вишню. «Доктор сказал, что эстроген мешает мне стать полноценным мужчиной, то есть начать бриться и басить голосом. Операция многого не сулила. При всех своих уже имеющихся физических недостатках я гипотетически обретал волосы на теле и ломку голоса. Больше ничего мне это лечение не сулило, и я отказался от операции. Причем довольно осознанно. Судьба наградила меня прикольным голосом, который тогда можно было легко загубить, поколов пару лет себе в задницу тестостерон в огромных количествах». Но были и люди, которые оценили образ Алексея Вишни, его талант и вокальные данные. Один из таких был Сергей Жариков, основатель группы ДК. ДК – это один из самых интересных проектов в истории всего советского андеграундного рока. Сергей Жариков много экспериментировал со стилями, делая постмодернистское переосмысление советской музыки, смешивая ее с разными странными жанрами, делая все это в дичайшем лоу-файном звуке, где миксуются голоса партработников и записи телепрограмм. В группе ДК выражал свой респект даже Егор Летов, отмечая, что они создают уникальный для всего мира звук и являются примером настоящего андеграунда. В ДК, кстати, играл старший брат Егора Летова Сергей и еще много разных музыкантов. Но мы с вами собрались по другому поводу, на тему творчества Алексея Вишни. Мало кто знает, что он был автором, создателем и исполнителем целого альбома группы ДК под названием «Неприступная забывчивость». Этот альбом включен в книгу «100 магнитоальбомов русского рока» Александра Кушнира. Алексей Вишня вспоминает, что в Ленинграде он был чуть ли не главным поклонником ДК. И когда впервые услышал и увидел Сергея Жарикова, то просто ошалел и влюбился в его музыку юношеской любовью, предложив записать альбом вместе. В «Неприступной забывчивости» Сергей Жариков продолжил устраивать сэмплерный радиотеатр, как делал раньше. В частности, смешивает десятки мелодий с пластинок, привезенных из Москвы или найденных дома у Вишни. Уровень препарации здесь соответствует лучшим работам группы The Residents. Жариков переначивает строки из поэзии Блока и Есенина, прокручивает задом наперед речи Ленина и Свердлова и создает настоящее произведение соцарта. Получив славу звукорежиссера и прошаренного арт-деятеля, Алексей Вишня не думал останавливаться и решил немного перезагрузить свое амплуа. Кругом в это время стали популярными попсовые группы в духе «Ласкового мая», которые пели дворовые песенки про любовь и отношач. Известность этих дурацких коллективов значительно превзошла славу серьезного русского рока. И наш герой сделал правильный вывод – нужно самому стать доступным попсовым героем, чтобы победить систему изнутри. Так появились альбомы «Сердце» и в особенности «Танцы на битом стекле», которые можно назвать издевательством над попсой своего времени. Многие думают, что музыканты только сейчас догадались переиначивать звук 80-х и делать на его основе что-то новое. Но нет, стёбом над синтезаторной дешевой попсой начал заниматься именно Алексей Вишня как раз в 80-е. Причем свою задачу автор совершенно не скрывал, ведь издевательский подтекст черным по белому написан в самом буклете альбома «Танцы на битом стекле». Давайте я вам процитирую. Пишет Анатолий Гуницкий на обратной стороне альбома Алексея Вишни. Ну а еще потом, послушав «Танцы» как следует, я понял, что это остроумная, изощреннейшая издевка над дискоштампами, над всеми этими инфантильными, недоношенными группешками и, конечно, над теми, кто их музыку обожает. В самом деле, в песнях Вишни все далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Подобные издевательства над поп-культурой делали многие. Я уже упоминал художников соцарта, которые создавали омаж на тему официального советского искусства. Но в сфере музыки стоит вспомнить основателя жанра индастриал Дженезиса Пиориджа, который ровно в те же годы, что и Алексей Вишня, но в Великобритании, пытался пародировать популярный софт-рок, чтобы попасть в чарты и сломать систему изнутри. Как ни странно, шутка Алексея Вишни удалась, и он стал артистом пост-пост мета-мета синтезаторной попсы своего времени и даже выступал на разогреве у «Ласкового мая». Все это было, конечно, гомерически смешно, особенно клипы, которые были сняты для ленинградского телевидения.
Я не могу сидеть дома.
Несколько песен он спел вместе со своей женой Еленой Вишня. Вместе они также снимались в клипах. Например, есть совершенно замечательное видео под названием «Ты не пришла». Видео Алексея и Елены Вишни – это сумасшедший дом в хорошем смысле этого слова. Как будто люди 2005 года рождения попали в перестройку.
Я бельведерский, ты милоская. Я бельведерский, ты милоская.
Этот уморительный трешачок напоминает тиктокерские приколы, ютуб-сниппеты и кружочки для телеги. Все что угодно, но не официальную съемку для телевидения в Советском Союзе 80-х годов.
Ты бельведерский, я не лоская. Ты бельведерский, я не лоская.
Ну а самая моя любимая песня с альбома «Сердце» спета Еленой Вишней. Называется она «Расческа» и звучит, на мой взгляд, просто офигенно. Что касается его альбома «Танцы на битом стекле», то он был выпущен уже вполне большим тиражом на фирме «Мелодия». Как такое могло получиться, спросите вы. А все потому, что Андрей Тропилло к тому времени стал директором ленинградского отделения фирмы и просто смог пристроить своего протеже. Альбом советую послушать. Это вершина попсового периода нашего героя.
Крикни, мать!
дальнейшем Алексей Вишня тоже выпускал альбомы, но в 90-е годы он стал в основном представителем питерского андеграунда, изредка появляясь по телевизору. Но зато сегодня на ютубе можно посмотреть, какие адские, передовые, кислотные клипы он снимал в 90-е годы. Например, на полузапрещенную песню «Нам хана», которую он сделал вместе с «Русским размером». Но главный попсовый хит 90-х Алексея Вишни – это, безусловно, песня «За пивом» в исполнении группы «Кабаре Дуэт Академия». Он подарил эту песню, судя по всему, на свадьбу Лолиты и Александра Цекало. Тому есть видеоподтверждение.
Я могу вам предложить ближе в качестве подарка на свадьбу. И я хотел бы, чтобы мэрия нашего города Ленинграда подарила вам какое-нибудь имение на свадьбу. Я думаю, что все присутствующие бы поддержали бы это.
Имение, правда, имение, все, правда, имение.
Не домик, не какой-нибудь. Будьте счастливы.
Жене пришёль молодой любовник, когда муж пошёль за пивом.
Если честно, я сам только недавно об этом узнал, и для меня было удивительным, что эту уморительную песню моего детства написал Алексей Вишня. Итак, мы с вами зацепили разные грани таланта Алексея Вишни, и для любого другого музыканта этого было бы достаточно. Но мы с вами имеем дело с уникальным персонажем русской музыки, поэтому я должен сказать коронную фразу. Но это еще не все. Алексей Вишня еще более многогранный человек, чем может показаться. В нулевые годы Алексей Вишня принял участие в довольно странном политтехнологическом проекте под названием «Политтехно». Политтехнологиями занимался кремлевский менеджер по имени Константин Рыков, а Алексей Вишня отвечал за политическое техно.